Глава 18, в которой герой выезжает на природу. «Вик, ну пойми, там будет распитие виски и поедание шашлыка. Какое вечернее платье?» Я уже битый час пытался объяснить упрямой девчонке, что не имеет смысла надевать пусть даже очень красивые вещи для данной поездки за город. Вчера, пока я таскался по бургам, она посетила кучу разных мест и навела неземную красоту. А после еще приперла из дома массу разных женских штучек и сейчас пыталась убедить меня в том, что ехать надо именно в одном из этих нарядов. Я при этом отчетливо понимал, что смотреться она будет в этом платье невероятно глупо. Мне доводилось по роду службы бывать на подобных мероприятиях. И я точно знал, что люди, которые и на официальные мероприятия могут запросто прийти в джинсах и пиджаках, правда, и то, и другое суммарно будет стоить так же, как все квартиры на моем этаже, при выезде за город напрягаться точно не станут. Но моя маленькая леди, судя по всему, ориентировалась на сериалы, в которых даже на пленэре все дамы ходят исключительно в вечерних туалетах и при полном параде. А также убеждала меня в том, что если уж и это не пойдет, то тогда она оденет вот это маленькое черное платье. Оно, мол, всегда в тему. То, что она будет выглядеть глупо, меня не смущало. Впрочем, как и осознание того, что я на пару с ней буду выглядеть так же. Меня расстраивало то, что после этого она себя довольно долго есть поедом будет. И мне было жалко упрямую девчонку. Да и себя тоже. Эти странные существа под названием женщины всегда склонны сначала придумывать проблему, потом начинать в нее верить, а совсем уж потом из-за нее и расстраиваться. Наиболее эмоциональные из них после еще и переносят часть вины на присутствующих рядом мужчин. Надо было как-то эту проблему решать, и я это сделал наиболее эффективным и простым путем. «Максим Андрасович, доброе утро, это Киф. Не разбудил ли?»
«А, Киф, доброе утро. Надеюсь, ты не собираешься меня расстроить новостью о том, что не приедешь?»
«Само собой, нет», — изобразил я возмущение. «Когда это я отказывался от Далмара, да еще и 1978 года? У меня другая беда».
«Что такое? Могу помочь?»
Голос Зимина звучал на редкость участливо. «Только вы и поможете. Беду зовут Вика, и она всерьез собралась ехать на пикник в вечернем платье». Вика сначала вытаращила глаза, потом ее лицо приняло зверское выражение, после она повертела у виска пальцем и начала изображать руками, что она со мной сделает. Зимин захохотал так, что даже Вика это услышала, присела и схватилась ладонями за щеки.
«Киев, включи громкую связь!»
— отсмеявшись, скомандовал Зимин. Я охотно выполнил приказ.
«Вика, доброе утро! Это Макс Зимин. Смею вас заверить, что у меня сегодня вечеринка без галстуков, без костюмов и без вечерних платьев. Даже если эти платья сделаны умницей Коко. Так что влезайте в джинсы, свитер и кроссовки. Погода нынче на славу, может, даже за грибами сходим».
«Хорошо», — пискнула Вика.
«Спасибо огромное, а то она мне весь мозг вынесла», — поблагодарил я Зимина, отключив спикерфон. «Да о чем ты, это же женщины. По-другому и не бывает», — благодушно ответил он. «Давай, до встречи».
И повесил трубку. Я потянулся и сказал Вике. «Ну что, теперь будем джинсы примерять?» Вика молча собрала платья и унесла их в прихожую, где, похоже, начала их засовывать в сумку. Я попытался понять, что теперь-то не так. И, подумав пару минут, понял. Я только что лишил ее мечты. Ну, не то чтобы мечты, но чего-то такого, о чем она долго думала. Амбициозная девочка из небольшого городка, привыкшая всегда и во всем быть первой, все-таки получила пригласительный билет на вечеринку сильных мира сего, причем даже неважно каким путем. Она должна была войти туда, грациозно поводя обнаженными плечами и сверкая улыбкой. И плевать, что на ней будет платье, сделанное в Китае, а не сшитое на заказ в Италии или Франции. Плевать, что оно, скорее всего, вызвало бы хохот Джон топ-менеджмента Родеона. Ей это было нужно. А я ее этого лишил. Нехорошо получилось. Как же я все это не люблю. Все эти задушевные разговоры, всех этих молодых и зеленых. С Элькой, чтоб ей пусто было, на этот шабаш ехать было бы куда удобней. Ей хоть прописные истины не надо объяснять. Я натянул штаны и вышел в коридор. Вика сидела на банкетке, закусив нижнюю губу, и утрамбовывала наряды в сумку, натужно сопя. На носу висела слезинка. «Ох, молодежь! Чуть что, сразу в слезы!» Я пошарил в кармане куртки, достал сигареты, присел около нее на корточки и прислонился к стене. «Вик, ты же умная девочка! Не рушь мое о тебе мнение!» Вика с усилием закрыла сумку, стерла слезинку и посмотрела на меня. «Видишь ли, в чем дело?» Я чиркнул зажигалкой, прикуривая. «Ты на подобных мероприятиях не была, в отличие от меня. Поверь, большинство женщин, которые туда пожалуют, изначально возненавидят тебя в тот момент, когда ты попадешь в их поле зрения». Вика вопросительно выгнула бровь, недовольно посмотрела на сигарету в моей руке, скрутила кулек из какой-то бумажки для пепла и сунула его мне. «Спасибо», — поблагодарил я ее и продолжил. «Причина проста. Это состоятельные и влиятельные дамы. Очень может быть, что они, например, сотрудницы компании или, к примеру, жены топов. Но в любом случае, это будут дамы за 35-40. Вот какая штука. Они отлично выглядят. Они производят эффектное впечатление, но...» Я сделал паузу. Вика слушала с интересом. «Видишь ли, между вами есть маленькая разница. Они точно знают, во сколько им обошлась их красота, и прекрасно осознают, что было бы с ними, если бы они эти деньги в себя не вложили. Нет, в 45 жизнь только начинается, кто спорит. Но зачастую в компании с целлюлитом, растяжками и тому подобным. А у тебя все свое. Минимум макияжа, натуральный румянец, крепкая грудь и так далее. И при этом ты еще и в игре. Не кукла, купленная за денежку, не сиськи на ножках, а вполне даже их конкурент в перспективе. Так чего же им тебя любить? И тут ты сама им даешь козырь в руки, позволяешь им обосрать твой наряд. Лохушка на дачу в платье, сразу видно, что она из Хацапетовки. Тебе подобная реакция нужна?» Я, видимо, удачно изобразил речи светских дам, поскольку Вика засмеялась. «Зачем тебе это? Я понимаю, что ты не такого ждала. Но это правило игры. А выход в свет еще будет. Сердце мне вещует, что от нас это не убежит. Или ты думаешь, что нас не позовут на новогодний корпоратив Родеона? Поверь, позовут, как полагается. Там и блеснешь». «Врешь, скорее всего», — печально сказала Вика. «Ты меня до той поры выбросишь 100 раз». «Схрена ли?» — удивился я. «Да и осталось-то до Нового года-то всего ничего». Вика усмехнулась. «Да знаю я, что ты прав. Но все равно я так хотела. Вик, всему свое время, поверь. Да к тому же там наверняка пара-тройка топов с наемными девицами придет. Так что сама все увидишь». «С кем?» — не поняла она. «Есть такие агентства. Они предоставляют эскорт-услуги», — пояснил я. «Можно заказать через них кавалера или спутницу на мероприятие. Но нет у тебя парня в настоящий момент, а подруге глаз на жопу натянуть охота. Вот ты и выбираешь себе спутника по каталогу. Платишь денежку, и он весь вечер изображает для тебя одной страсть неземную, на подруг не смотрит, на намеки их не ведется». «Слушай, ну ты совсем-то меня за деревню не держи?» — фыркнула Вика. «У меня пара подруг работали в таком агентстве. Правда, недолго. Наниматели их все время с проститутками путали. Один раз Светка еле смылась. Жуть. Ладно, чушь я ей наплел или не чушь, это не важно. Оттаяла и слава богу. А уж поверила, не поверила, да и не важно это. Во что не поверила, потом сама додумает. Они умеют в простых словах 2-3 смысла находить. Тем более, что собираться пора. И вот еще. Интересно, откуда Зимин знал про маленькое черное платье? Может, к слову просто пришлось?» Дача Зимина оказалась проще, чем я ожидал. Нет, это был добротный трехэтажный дом, несомненно, сделанный мастерами своего дела на века, со всеми мыслимыми коммуникациями и флюгером в виде черного кота на крыше. Стоял он на участке размером с футбольное поле прямо в лесу, в окружении берез и елок. По соседству за деревьями виднелись такие же дома. Вот такое скромное обаяние буржуазии. Вроде как и без пафоса, но и не просто так. Надо же. А я ожидал некий замок, ну или что-то в этом духе. Вику все это впечатлило. А самое главное, что она окончательно успокоилась, увидев несколько дам, бродивших по территории, и как она одетых в свитера и джинсы. Более того, Вика еще и тихонько посмеялась, увидев на них Угги, которые на фоне желтеющих деревьев и земляных дорожек, сделанных, видимо, по принципу пасконности и домотканности, смотрелись просто анекдотично. Сама-то она была в кроссовках. С десяток мужчин, также одетых туристически спортивно, стояли у входа в дом и о чем-то беседовали. «А, вот и мой друг Киев!» К нам подошел Зимин, подружески обнял меня, прикоснулся губами к руке Вики. «Юная леди, рад знакомству! Киев много о вас рассказывал, очень хвалил. Я Максим Зимин, хозяин этого дома». Вика запунцовела щеками. Зимин развернулся лицом к беседующим, приобнял нас за плечи и громко попросил у любезной публики внимания. Мужчины повернулись к нам. «Друзья мои, позвольте представить вам вновь прибывших гостей. Главный редактор вестника Файролла, того самого, что вы читаете каждый вечер, профессионал высшей марки и мой друг Харитон Никифоров. Или попросту Киф. А это его спутница и заместитель Виктория. Прошу их любить и жаловать. По крайней мере, мы с Китом очень рады, что столь славные люди влились в нашу корпорацию. Уверен, что у Кифа и Виктории в ней очень большое будущее». «Да, гадюшник-то еще тот», — отметил про себя я. Было заметно, что отношение ко мне Зимина зафиксировано всеми. И в глазах одних теперь читалось желание понять, насколько я приближен к шефу, в глазах других было, несомненно, желание побыстрее придавить неизвестно откуда взявшегося нового фаворита. И совсем уж мне не понравились несколько масляных взглядов, направленных на Вику. Особенно меня насторожил порядочно надравшийся пузан лет 50. Он аж губы облизал, таращась на нее. Вспотел, ножками засучил и только что слюну не пустил. Надо будет за ней приглядывать, чтобы не случилось чего. А дальше начались типичные офисные игры. Мои новые коллеги пытались что-то у меня узнать, понять, откуда я иду, чем дышу, и прикидывали мою полезность. Я лениво отшучивался и думал о том, что эта скука включена в программу мероприятия, как леденцы в новогодний детский сладкий подарок. Есть их никто не будет, но они всегда в нем есть. Немного разбавил эту тоску зеленую бочонок с виски, наконец-то явленный публике Валяевым, внезапно появившимся из дома и радостно поприветствовавшим меня, что, видимо, добавило мне дополнительные очки. К виски добавился шашлык, виртуозно зажаренный носатым и усатым кавказцем, который был очень большим мастером в этой области. Я ел много шашлыков и в разных местах, но такого... После неимоверного количества сочного мяса и пары-тройки стаканчиков виски я окончательно осоловел и отправился в сторону расставленных возле стола плетеных кресел. Я давно их заприметил. Народ рассыпался по группкам и о чем-то общался. Несколько человек помоложе, в том числе и Вика, затеяли плясать. Я же не стремился к общению. Меня вполне устраивала тишина и предлагающееся к ней одиночество. У меня занозой в голове застрял один вопрос, и он не давал мне покоя. Почему Ингвар оказался предателем? Штука в том, что если бы это было в реальной жизни, то и не было бы вопросов. Человек — существо непредсказуемое и эмоциональное. Он может предать без выгоды, просто по велению души или, к примеру, под воздействием минутного импульса. Наступили ему на мозоль, он и сделал бяку. Только это человек. Тут же программа. Нет у нее импульса. Все есть, а вот импульса нет. Не может она предпринять такие действия, исходя из веления души. Должно быть какое-то четкое обоснование, заложенное в нее. Но вот именно его-то и нет. Должен быть алгоритм. У Ингвара есть все, о чем он мог мечтать. Положение, дружба Кёнига, доступ к деньгам, неограниченная власть. Ему нет смысла предавать Кёнига.
На место его он метить не может в любом случае, просто по сословным и боевым качествам. Он не монархического рода, и армия его не поддержит. Он не славен своими победами на полях сражений. А войска на севере по-любому решают все. Тут даже женитьба на Ульфриде не поможет. И Фамору он продаться не мог. По-любому не мог. Ладно, предположим, Фамор пообещал ему место кёнига. Да не мог он ему его пообещать. Нет у Фамора смысла сажать его на это место. На такое место или самостоятельно садятся, или своего человека сажают. Это и Фамору, и Ингвару понятно. Место любого из риксов Ингвару нафиг не нужно. Тем более, что он и так его мог получить, как лицо, приближенное к власти. И купить он его не мог. У парня доступ в сокровищницу и сбор налогов в руках. О чем тут говорить? Вот и выходит, что логики нету. А вот улики, свидетельствующие против Ингвара, есть. И, кстати, непонятно, почему ведьмины твари слушали его. Или они заодно и действуют вместе. А с форумов информации ноль. Оказывается, Элина была права. Раньше этот квест был проще. Ульфриду прятали в пещере. Похищение делалось с целью выкупа, и это задание свободно выполнялось игроком с нормальным уровнем в одиночку, без особых сложностей. Сейчас его изменили. На информацию о прохождении наложили табу с серьезными санкциями за нарушение, вплоть до удаления аккаунта. Про квест же Гунтера от Ордена Плачущей Богини было написано, что такой он есть. И все. То ли не проходил никто, то ли еще чего.
«О чем задумался?»
Ко мне подошел Зимин, утеплившийся курткой. Начинало вечереть, на землю потихоньку наползли мягкие осенние сумерки. На небо высыпали первые звезды. «Да так, о противоречиях в игре», — ответил ему я.
«Батюшки, это о каких же?»
«Да вот пытаюсь понять, какой смысл одному НПС предавать другого», — почесал затылок я.
«Это ты о ком конкретно?»
— наморщил лоб Зимин.
«Да об Ингваре, о советнике Кёнига», — пояснил я.
«Да-да, там квест, он такой квест?»
Зимин изобразил пальцами руки некую фигуру.
«Такой-такой»,
— грустно пробубнил я. «Не люблю, когда чего-то не понимаю. Что дело рук Ингвара, уверен. Но вот мотив... Его же нет».
«О чем судачите?»
Подошел, как всегда, веселый Валяев и плюхнулся в кресло рядом со мной.
«Киф пытается понять мотивацию Ингвара»,
— тонко улыбнулся Зимин.
«А, помню. Удачи тебе, приятель!»
Валяев состроил мне рожицу.
«Там мотивация...»
«Чего издеваетесь?» Я и впрямь был готов обидеться.
«Мало того, что сунули в этот дурдом, так еще и глумятся».
«Да ни в коем случае», — потрепал меня по плечу Зимин.
«Давай так. Подсказать мы не можем, но вот дать очень далекий намек, я так думаю, вправе. Вот мой. Все проще, чем кажется». «Охрененно помог. Просто глазам не открыл».
«А я скажу так. Чувак, ты в мире меча и магии», — показал мне язык Валяев.
«Еще один отличный намек, а я-то не знал».
«Все», — развел руками Зимин.
«Чем могли, помогли».
«И на том спасибо», — вздохнул я. «Завтра дочурку освобожу, может, еще чего разузнаю. Завтра такая мясорубка будет. Спинным мозгом чую».
«Да, с морскими королями это ты изящно придумал. Там, в принципе, еще один вариант решения был, более простой. Но ты более зрелищную форму выбрал», —
отметил Валяев. «Интересно, это какой я вариант проглядел?»
«Ладно, чего мы как канадские лесорубы? В лесу о бабах, с бабами о лесе».
Валяев куда-то метнулся и через миг снова был перед нами. Но уже с графинчиком виски, тарелочкой с лимоном и тремя лафитничками.
«Знаю, что сей напиток из такой тары не пьют, и закуска не по этикету, но чем богатыс?»
— балагурил он, разливая янтарную влагу.
«Киф, за тебя!»
Зимин отсалютовал мне рюмкой.
«Добро пожаловать в семью!»
Валяев сделал то же. «Почту за большую честь!»
Я встал, и мы с мелодичным звоном сдвинули рюмки. «А что, Кив, не скучновато в газете-то?» — поинтересовался Валяев, зажевывая виски лимончиком. «Поди и тоска смертная?» «Да нет», — не стал кривить душой я. «Когда мне тосковать? Я 3 дня там, 4 в игре. Не до того».
«Согласен», — кивнул Зимин. «Но какие планы на потом? На после? Все в этой жизни когда-то кончается».
«Не строил еще таких. Если желаете, считайте меня неблагоразумным». Покаянно повесил я голову.
«С чего бы?» — пожал плечами Валяев.
«Правильно ты все делаешь. Нет, конечно, у любого человека должен быть план. Но план реальный, с четкими сроками. А у тебя все размыто сейчас».
«Но мы о чем?»
— поднял палец вверх Зимин.
«Ты имей в виду, что Родеон присматривает за тобой. И если что, не даст пропасть. И вообще защитит. Ты в курсе, Кит? Его ж тут недавно поколотили. И ограбили».
Удивился Валяев, поедая еще кусочек лимона. «Это кто посмел?»
«Да шелупонь какая-то. Хорошо, что я об этом узнал. Заметь, случайно. Спасибо красотке, что вон там недавно отплясывала. Его заму».
«Ты заканчивай, Кив, это свою партизанщину одиночную», — попенял мне Валяев. «Ты теперь часть целого, и самому уже ничего делать не надо. За тебя все сделают. Ну, если, конечно, это не противоречит интересам корпорации». «Я не настолько идиот, чтобы плевать в руку, которая меня кормит», — ответил я, глядя ему в глаза.
«Грубовато», — заметил Зимин.
«Зато предельно ясно. Не так ли, Кит?» «И на редкость разумно», — согласился с ним Валяев. «С тобой приятно иметь дело, Кив. Как я и сказал, Макс, думаю, что у тебя действительно может быть большое будущее в Родеоне».
«Кив!»
Викин голос резанул меня по ушам, перекрывая музыку. «Что такое?» — завертел головой Валяев. Я вскочил и стал оглядываться.
«Вроде из дома кричали».
Зимин недоуменно посмотрел на Валяева. Валяев обвел глазами площадку. Никто, похоже, не придал значения крику. «А где Филин?» — быстро спросил он у Зимина. Ответа я не услышал, поскольку большими прыжками я уже мчался к дому. Я понял, кого высматривал на площадке Валяев. Губастого толстяка с липким взглядом. «Что я там говорил про размеры дома? Небольшой?» «Даже в очень быстром режиме. Открыл дверь, закрыл дверь. Я потратил несколько минут, попутно спугнув какую-то парочку. На третьем этаже я увидел картину, достойную греческих античных ваз. На диванчике пожилой полуголый фавн с отвисшим брюхом и огромным голым задом, зажимая одной рукой рот отчаянно извивавшейся юной пастушки, другой пытался расстегнуть ее джинсы. Фавном был этот самый Филин, а вот пастушкой — моя Вика». Попутно товарищ приговаривал.
«Ну чего ты дергаешься? Тебе же одна польза. И удовольствие получишь, и благодетеля в корпорации. Я денежек тебе дам, с рекомендацией помогу».
Почему-то именно вот это воркование меня выбесило сильнее всего. Я не стал особо мудрить и сходу пробил ему в правую скулу. Так было удобнее всего. Можно было бы и в висок, но с его весом не окочурился бы. Не жалко козла ни капли, но и сидеть за него неохота. Его мотнуло к стене, руки он опустил и, увидев меня, к моему удивлению, заорал.
«Ты что себе позволяешь, быдлота? Да я тебя сгною, погонь подзаборная! Ты кишки свои жрать будешь!»
Вика вскочила, оправила свитер и спряталась за моей спиной. Пузан тоже встал с дивана и пошел на меня, продолжая орать что-то про то, что он теперь не только с Викой совершит половые действия, но и со мной. Этого допускать было никак нельзя. И я попробовал нейтрализовать возможные последствия. Проще говоря, пробил ему со всего маха по шарам. Этого он точно не ждал. Орать прекратил и с изрядным грохотом полузавалился на пол, зажав достоинство в горсть. За спиной раздались хлопки в ладоши. Я развернулся. Аплодировали Зимин и Валяев, с одобрением глядя на меня.
«Маловато будет», — заметил Зимин. «Кив, дружище, а ты дай-ка ему еще разок ногой, да по роже!»
«По наглой сальной роже!» — присоединился к нему Валяев. «Окажи услугу, потому что надоел он уже нам хуже смерти». Толстяк что-то пробормотал, с испугом переводя взгляд с одного моего хозяина на другого, и даже на меня. Я, конечно, понимал, что меня, скорее всего, провоцируют, но на секунду поймал взгляд Вики и, не задумываясь, пробил носком кроссовки со всего маха куда-то в район рта. Ощутимо хрустнуло, и в воздухе запахло дерьмом. То ли от боли, то ли от страха, надменный буквально недавно пузан, похоже, обгадился. «Сик транзит, Глория Мунди», — философски сказал Валяев. «Валера! Валер!» Из ниоткуда возник мужчина в строгом костюме и с рацией в руках. «Первонаперво, куда смотрим?» — строго спросил у него Валяев. «Тут только что чуть девушку нашего друга не отодрали».
«Она сама сюда поднялась. Доброй воли я лично видел». «И потом она была с... вот с ним», — бесстрастно ответил Валера.
«Он сказал мне, что тут картины голландцев, подлинники. Я никогда не видела!» — пискнула Вика. И я, и трое остальных мужчин вздохнули.
«Ох, Вика, у тебя и так дела не ахти!» — посоветовал ей Зимин. «Тебе теперь грехи перед Кифом долго искупать. Не усугубляй. Молчи».
«Продолжу», — сказал Валяев. «Дерьмо это отсюда вытащить и за забор выкинуть. Прямо в таком виде. Но только после того, как я скажу это сделать». Валера что-то пробормотал в рацию и посмотрел на Валяева, ожидая следующей команды. «И позови-ка, братец, к нам сюда Вежлеву», — последовала она. Валера вышел. Валяев взглянул на Зимина.
«Согласен. Давно пора».
Валяев присел на корточки около толстяка, который беспрестанно охал, держась одной рукой за зубы, другой за причиндалы. «Вот же ты, падаль!» — негромко сказал он ему. «Что, сладенького захотелось? Откушал? Тебе прошлого раза было мало? Тебе девчонок из регионов было мало? Ты забыл, откуда тебя вытаскивали в последний раз, и что ты обещал?»
«Забыл».
«А что я тебе говорил после этого? Или ты думаешь, что я только шутить умею?»
«Давно надо было тебя!»
Зимин, начавший было фразу, оглянулся на меня и на Вику, уцепившуюся за мой рукав. Я все понял и сказал ей. «Все, маленькая, пошли. Джентльмены, я тогда домой?»
«Само собой!»
Зимин помахал мне рукой.
«И сам езжай, и девочку отвези. Скажи охране, они все сделают».
«Пока, Киф!» — отозвался и Валяев, не вставая с корточек. «Прости, что так вышло. Видишь, у нас какой любитель девочек тут нашелся!» Зимин закрыл за мной дверь, но я успел услышать его слова.
«Ты, видно, забыл, на кого работаешь!»
На лестнице я встретил женщину лет 40, отлично подходящую под описание, которое я дал Вике незадолго до выезда на природу. Все при всем. Я почти прошел мимо нее, когда она остановила меня. «Ты Киф?» Я кивнул. «Меня зовут Вежлева. Марина Вежлева. Ты только что оказал мне услугу, причем немалую. Мальчишки уже рассказали. Пусть ты обо мне и не думал, да это было бы и странно, мы же не знакомы. Но это так. И, скажем так, теперь за мной должок». «Принимается», — немедленно ответил я.
«Должник — это всегда хорошо.
Позвони, если что-то будет нужно». Мне протянули визитку. «Все-таки я теперь новый директор по региональным связям, надо полагать».
«Я в этом уверен», — улыбнулся я.
«И сразу приношу вам свои поздравления».
«Думаю, что мы даже это отметим». Меня одарили вполне даже недвусмысленной улыбкой.
«Он уже занят», — раздалось у меня из-за спины.
Марина улыбнулась и сообщила Вике с доброй улыбкой.
«Девочка, запомни, занятость мужчины одной женщиной всегда определяется исключительно настойчивостью и хитроумием другой женщины. До встречи!»
И она стала подниматься по лестнице вверх к вершинам власти в корпорации. «Сука!» — сказала, как плюнула Вика, и снова уцепилась за мой рукав. «Ну да». Я посмотрел вслед этой умной и красивой женщине, продолжил спускаться по лестнице вниз. Вечер перестал быть томным, пора было ехать домой. В машине, когда Вика сопела мне в плечо,
Я спросил у нее. «А вот если бы ты была в платье?»
Она расхохоталась и долго не могла успокоиться. Ну а после уснула как ребенок. Моментально. И пришлось мне домой тащить ее на руках. Я прямо становлюсь эпичным героем. Сегодня одну девицу спас, завтра другую спасу. И еще одной дорогу расчистил к светлому будущему. А оценила-то это все пока только одна из них.